Глава 10. Квартира Астольфе была обозначена как пункт 23. Число 23 представляет собой арифметическую прогрессию. Как раз это Моро и объяснял на тайном собрании, которое состоялось поздним вечером в кабинете комиссара. В нем принимали участие немногие избранные лица. Кроме хозяина кабинета, вокруг стола сидели представитель Министерства внутренних дел, глава комиссариата общественной безопасности, представитель прокуратуры и комиссар Креспи.
23 дела, уточнил комиссар. Первое относится к 1987 году. Трехлетний мальчик падает с балкона пятого этажа высотного дома. Полагают, что это несчастный случай. Через несколько месяцев с девочкой чуть помладше, живущей в том же квартале, случается то же самое. Оба раза отмечается странная вещь. На правой ноге обоих погибших не хватает башмачка. Куда они подевались? Соскочить во время падения они не могли, и родители уверяют, что в доме их тоже нет. Случайность? Задерживают девушку, которая работала няней в обеих семьях. Среди ее вещей обнаруживают два башмачка, а в ее дневнике вот такой рисунок.
Моро показал присутствующим фотокопию странички из дневника.
Антропоморфная фигура – та же самая, что таилась в тени в доме Астольфи. Человек с головой волка. Девушка сознается, что столкнула обоих детишек с балкона, но не может объяснить, откуда взялся рисунок. Говорит, что это не ее. Признание получено, дело закрыто. Никто не вникает в эту деталь, к тому же следователи боятся, что защита, ухватившись за нее, станет напирать на душевную болезнь.
Немногочисленная аудитория внимательно следила за рассказом, никто не осмеливался перебивать.
С того времени фигура появлялась прямо или косвенно еще 22 раза,
продолжал Моро.
В 94-м ее обнаружили в доме, где мужчина только что убил жену и детей, а потом покончил с собой. Заметили ее не полицейские, а криминалисты во время дополнительного расследования, которого потребовали городские власти, чтобы выяснить, действовал ли убийца один или имел сообщников. После обработки химическим реактивом фигура проступила на зеркале, где ее могли изобразить в любой момент, когда зеркало запотело.
Моро выудил из своих бумаг фотографию, сделанную во время того следствия. Но он еще не закончил.
Вновь ее нашли на могиле педофила, убитого в тюрьме другим заключенным в 2005-м. Ее начертали краской из баллончика. Удивительно то, что на могильной плите по распоряжению властей, которые опасались актов вандализма или мести, не было обозначено имя. Никто не знал, кто покоится под ней. Это тоже слепой удар судьбы?
Ответа ни у кого не нашлось.
Я мог бы продержать вас здесь еще целый час, но правда в том, что историю этой постоянно всплывающей фигуры держали в секрете, чтобы избежать дурацких актов подражания или того хуже, чтобы кто-нибудь не пленился идеей и не начал совершать преступления, подписываясь этим знаком.
«Какая мерзость! Замешан один из наших, судмедэксперт!»
не выдержал глава комиссариата общественной безопасности, напомнив собравшимся, какое важное открытие было сделано в квартире Астольфе.
«Вы полагаете, есть связь между антропоморфной фигурой и монстром, который убивает влюбленные пары?» —
спросил представитель министерства по чину, самый старший в этой комнате.
«Связь определенно есть, только мы пока не знаем, какая». «В чем, по-вашему, смысл этого знака?»
Мороз знал, что отвечать рискованно, но чувствовал, что выбора у него нет. Правды избегали слишком долго.
«Это эзотерический символ».
Тут вмешался глава комиссариата общественной безопасности, высший чин в итальянской полиции.
«Помилуйте, господа, не хочу, чтобы меня неверно поняли, но думаю, что следует соблюдать осторожность.
Дело римского монстра вызвало массу толков. Общественное мнение бурлит, люди не чувствуют себя в безопасности, а СМИ подогревают страсти, все время пытаясь показать нас в дурном свете.
«Нужно время, чтобы добиться результата в таком деле, как это», — заметил комиссар Креспи.
«Я это осознаю, но вопрос деликатный», — возразил глава комиссариата. «Народ у нас простой и практичный. Все хотят платить поменьше налогов и быть при этом уверенными, что деньги, которые они вкладывают, идут именно на поимку преступников. Они хотят сразу получить ответ. Их не интересует, как ведется следствие».
Представитель министерства кивнул в знак согласия. «Если мы слишком отклонимся в сторону такой вот эзотерики, это станет известно, СМИ завопят, что расследование провалилось, и поэтому мы гоняемся за злыми духами и прочей подобной ерундой. Над нами будут смеяться».
Моро молча следил за дебатами. Он знал, что обсуждается именно причина, по которой и раньше никто не хотел углубляться в этот вопрос. Собравшиеся не только боялись показаться смешными, были и другие обстоятельства. Ни один полицейский, желающий продвинуться по службе, не стал бы опираться на эзотерический след. Он рисковал остаться без ответов, завести расследование в тупик и пожертвовать своей карьерой. С другой стороны, ни один чиновник, ни один руководитель не поддержал бы такой версии. Он рисковал утратить доверие и лишиться поста. Но наличествовал и другой фактор, более человечный. Естественное нежелание касаться некоторых тем. Может, даже неисповедимый иррациональный страх. А вдруг за этим и в самом деле что-то кроется? Поэтому на такие вещи всегда закрывали глаза. И это было ошибкой. Но в данный момент комиссар не собирался идти против течения, поэтому согласился с начальниками.
«Я разделяю вашу озабоченность, господа. Заверяю вас, что мы будем осмотрительны».
Начальник управления встал из-за стола, подошел к окну. Снаружи собиралась гроза. Молнии сверкали на горизонте, освещая ночное небо, оповещая город о неминуемом приходе дождя.
«У нас есть ДНК монстра, ведь так? Давайте на этом и сосредоточимся. Поймаем убийцу влюбленных и забудем обо всей этой истории».
Креспи почувствовал, что от него ждут пояснений.
«Мы вызываем всех, кто был осужден за преступление на сексуальной почве и за нападение. Берем у них слюну на анализ ДНК, сопоставляем генетические профили в надежде, что какой-нибудь совпадет. Но такое дело быстро не делается».
Начальник управления стукнул кулаком по стене. «Нужно делать его побыстрее, черт возьми, иначе это расследование нам обойдется в миллионы евро. Речь идет о 20 с лишним тысячах дел только в Риме и только за последний год».
«Преступления на сексуальной почве самые распространенные, хотя их количество не разглашается, иначе любой извращенец будет чувствовать себя безнаказанным».
«Если не ошибаюсь, ДНК, найденная на рубашке, оставленной в машине первой пары, показала только то, что мы имеем дело с субъектом мужского пола», — сказал сотрудник министерства, подводя итог. «Никакой генетической аномалии. Ничего, что указывало бы на определенный тип личности, верно?»
«Верно»,
— признал Креспи. Но все и без того прекрасно знали, что итальянская полиция хранит генетические данные лиц, которые были замешаны в преступлениях, требующих анализа ДНК для определения виновного. У обычных преступников при аресте берут только отпечатки пальцев.
«Исследования до сих пор не дали никаких результатов».
Пока собравшиеся с воодушевлением обсуждали новые научные методики, Моро все думал о тени, которую увидел на стене тайной каморки в доме Астольфи. человек с головой волка. Идея, с которой никто в этой комнате не пожелал помериться силой. Моро пришла на память скульптура из костей животных, выполненная судмедэкспертом. Сколько терпения потребовал этот труд. Поэтому, если бы речь шла только об убийце влюбленных пар, Моро, наверное, чувствовал бы себя более спокойно. Но дело римского монстра привело в движение нечто ужасное, грозное. Что-то такое, о чем никто не хотел слышать. Стоя перед окном захудалого гостиничного номера, Батиста Эрриага держал в руке фотографию. Приближалась гроза, и вспышка молнии на мгновение озарила изображение скульптуры из костей, найденной в доме Астольфи. По кровати были разбросаны листы из следственного дела по римскому монстру, которое друг Эрриаги Томмазо Огги все-таки предоставил ему. Там содержались также и секретные документы. Эрриага был озабочен. Первым уровнем тайны был соляной мальчик. Вторым — человек с головой волка. Но сыщики должны понять смысл первых двух, чтобы добраться до третьего. Батиста пытался успокоиться. «Этого никогда не случится», — говорил он себе. Но голос Мина, друга великана, звучал в ушах, возражая, что полиция опасно близка к разгадке. Уже давно мудрый Мин завладел той частью его сознания, которая предугадывала самое неблагоприятное развитие событий. Той самой частью, которую в юности Батиста систематически игнорировал. Но годы, проведенные на Филиппинах, остались позади, он теперь другой человек, и поэтому должен прислушиваться к собственным страхам. Согласно документам, содержащимся в деле, в руках сыщиков не так уж много данных. История с ДНК убийцы Эрриагу не волновала. Наука не поможет поймать монстра, а полицейские не способны посмотреть в корень. Поэтому беспокоил его только эзотерический символ, снова всплывший в контексте преступления, связанного с насилием. «Они замнут дело, как и прежде», — утешал он себя. «Ведь они не готовы принять правду, даже если докопаются до нее». Но подлинную проблему представлял собой комиссар Моро. «Этот упрямый полицейский не остановится, пока не дойдет до конца». «Человек с головой волка». Эрриага не мог позволить, чтобы кто-то разгадал этот символ. Его охватило предчувствие как раз в тот момент, когда на город обрушился ливень. «Что произойдет, если это случится?»